В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Чем грузинский оппозиционный телеканал привлек внимание службы госбезопасности страны?
В первую очередь необходимо сказать о том, почему вообще вопросами стандартов медиа занимается СГБ. Это абсолютно не их дело.
Почему у платежных систем Visa и MasterCard возникли проблемы с обслуживанием в Абхазии?
Банковские карты на платформе МИР обслуживают в Абхазии без ограничения в любом банкомате, а карты системы Visa и MasterCard только в кассах региональных отделений Сбербанка.
Как карантин усугубил проблему семейного насилия в Грузии?
Я могу сказать на примере нашей, одной неправительственной организации, что обращаемость внушительно возросла. Удвоилась во время карантина, и потом, к сожалению, случаев не стало меньше.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Великобритания впервые самостоятельно вводит санкции после выхода из Европейского Союза. Среди нескольких десятков людей, попавших в первый санкционный список, россияне, которых подозревают в нарушениях прав человека, самый известный среди них председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщает BBC. Кроме России, санкции распространяются на Саудовскую Аравию, Мьянму и Северную Корею. Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значится 25 россиян. Эти санкции предполагают как запрет на въезд в страну, так и замораживание всех активов на территории Соединенного Королевства. Санкции вступают в силу немедленно. В прошлом правительство только делало заявление о своей крайней обеспокоенности тем или иным событием, будто смерть Магнитского или убийство Хашоги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов закона Магнитского. Введение санкций он назвал победой. Санкции также затронут ответственных за преследование рохинджа в Мьянме. Сообщается, что Британия будет общаться на тему санкций с США и Канадой, которые уже приняли список Магнитского. Второй западно-окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв здания УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой 6 лет лишения свободы и 4-летнего запрета на работу журналистом. Сама журналистка не признала вину и настаивала, что смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике. Конец цитаты. После оглашения приговора Прокопьева заявила ожидавшим ее журналистам, что была готова к такой реакции властей.
К этому надо быть готовым, и лучше не идти в эту профессию, чтобы просто не портить ее конформизмом, не портить ее трусостью и не пытаться потом каким-то образом объяснять себе свою правоту, что, ой, нет, знаете, острая тема, давайте все-таки не будем, мало ли что. Вот не надо такого. Вот с таким настроением точно нельзя идти в журналистику.
Заявила Прокопьева. Сразу же после оглашения приговора у здания суда начали собирать средства на оплату штрафа Прокопьевой. Но, по словам защиты журналистки, сбор денег начнется только после рассмотрения апелляционной жалобы. По подозрению в убийстве в Австрии российского гражданина и уроженца Чечни Мамихана Умарова задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. Об этом «Кавказ Реалии» сообщил источник в одной из европейских диаспор. Австрийская газета «Остерайх» также пишет о неком Сар Али А, как об исполнителе убийства. 47-летний уроженец Чечни Сарали Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Салман Магомадов в 2004. Они оба находились в статусе беженцев. О какой-либо их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магомадов ранее работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане. По данным австрийских СМИ, мотив преступления остается неясным. Среди прочего, не исключается вероятность, версия политического убийства. К расследованию привлечены сотрудники местной разведки и антитеррористического подразделения. Анзор Умаров – чеченский блогер, живший в Австрии с 2007 года. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование российскими властями убийства ее отца Бориса Немцова. В иске дочь убитого политика указала, что следствие не установило мотивы преступления, не допросило нескольких подозреваемых по делу, а также не изучило видеозаписи происходившего на месте убийства. Кроме того, Жанна Немцова считает, что следствие неверно классифицировало действия преступников, по ее мнению. Их надо было расследовать по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а не просто убийство». Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых уроженцев Чечни, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина. В Москве под арестом по обвинению в шпионаже в пользу Украины содержится бывший украинский футболист Василий Василенко. По информации российских агентств, Василенко был арестован в октябре 2019 года по делу о контрабанде, но весной обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте гражданина Украины стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт содержания под стражей, отмечает ТАСС.
Новости представил Демис Палант в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Попытка саботажа, намеренная дезинформация, другие действия по подрыву авторитета законной власти. Во всем этом СГБ заподозрила грузинский оппозиционный телеканал «Товариархия», причем за несколько месяцев до выборов. Владимир Унанянц исследует расширение профессиональных интересов грузинского СГБ.
Вмешательство службы госбезопасности в деятельность СМИ является попыткой узаконить цензуру в медиапространстве. Так грузинский неправительственный сектор отреагировал на расследование, проводимое СГБ в отношении оппозиционного телеканала «Товариархи» из-за вышедшего в эфир сюжета о ситуации с эпидемией коронавируса в регионе Квемукартли, где компактно проживают этнические азербайджанцы. По информации следствия, речь в материале, заинтересовавшем СГБ, шла о том, что якобы в Марнаульском муниципалитете медперсонал и представители местных органов власти предлагали членам семей умерших от различных заболеваний лиц от 3 до 10 тысяч лари взамен на то, чтобы причиной смерти назвать коронавирус. В связи с этим СГБ допросила в качестве свидетелей участников сюжета. В своих показаниях граждане заявили, что их интервью были смонтированы. На основании этих данных служба госбезопасности обвинила телеканал в намеренном неверном переводе с азербайджанского языка и диаметрально противоположной интерпретации фактов.
Такими действиями телеканал «Товариархи» с одной стороны пытался дискредитировать власть и обвинить ее в умышленных незаконных действиях, а с другой стороны, посеять ощущение незащищенности в обществе. Путем дезинформирования населения Грузии он негативно воздействовал на психическое состояние граждан, что в свою очередь могло вызвать их справедливый протест и помешало бы беспрепятственному функционированию государственных учреждений и организаций.
При этом коалиция за адвокатирование СМИ, которая объединяет более десятка местных НПО, назвала расследование, начатое службой государственной безопасности по статье «Саботаж», попыткой государства наказать и взять под контроль СМИ. В открытом письме коалиции говорится:
«Существующая реальность тревожна для свободы СМИ, и крайне важно своевременно исправлять допущенные ошибки. При этом государство обязано уважать фундаментальные принципы свободы СМИ и при необходимости коррекции профессиональных проступков журналистов использовать механизм саморегулирования СМИ. Мы призываем правительство издать директиву по защите свободы и безопасности СМИ и своевременно приостановить процессы, начатые против свободы СМИ».
Со своей стороны, грузинский офис влиятельной международной правозащитной организации Transparency International считает означает перенос вопроса, касающегося журналистской этики, в уголовную плоскость, нарушением международных стандартов и грубым вмешательством в редакционную независимость СМИ. Председатель организации Эко Гигаури в частности заявила.
В первую очередь необходимо сказать о том, почему вообще вопросами стандартов медиа занимается СГБ. Это абсолютно не их дело изучать, соответствует ли тот или иной сюжет стандартам СМИ или нет. Для этого существуют соответствующие механизмы. Один – механизм саморегулирования, и второй – хартия журналистской этики. И до сих пор никаких проблем с этим не было. Хартия журналистской этики является довольно активной организацией, и вмешательство СГБ тут явно излишним. Тревогу вызывает факт того, что СГБ подменяет собой эти механизмы и поднимает вопрос о саботаже. Учитывая, что речь идет об организации, в данном случае оппозиционном канале, которая занимается мониторингом деятельности правительства, это может рассматриваться как конкретный сигнал другим медиа. Если вы будете занимать критическую позицию, это может обернуться для вас такими же последствиями.
Правозащитники опасаются, что руками службы госбезопасности правительство в предвыборный период пытается запугать СМИ. В СГБ, между тем, намерены довести дело до конца. Суд уже разрешил следователям затребовать от телекомпании полный и неотредактированный материал. Несмотря на то, что директор телекомпании Ника Гварамя сразу после обвинений заявил о готовности выпустить в эфир полную версию комментариев участников сюжета на азербайджанском языке с грузинскими субтитрами. Вмешательство СГБ в вопросы, регулируемые уже существующими механизмами, раскритиковала и народный защитник Грузии. Нино Лумджария назвала гиперактивность службы госбезопасности в этом вопросе попыткой воздействия на СМИ.
СГБ совершенно не касается, какого рода репортажи готовят СМИ. С самого начала расследования остается впечатление, что мотивом ведомства скорее является воздействие на деятельность журналистов.
Впрочем, у СГБ своя точка зрения. Ведомстве указали на заключение специального подразделения ЕС по борьбе с дезинформацией и Start.com Task Force в связи с пандемией коронавируса. Перенеся его на грузинские реалии, в изложении службы госбезопасности Грузии оно звучит так. Распространение фейков, связанных с пандемией, является оружием антизападной российской пропаганды. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Жители Абхазии начали сталкиваться с тем, что банкоматы коммерческих банков не обслуживают карты платежных систем Visa и MasterCard. При этом карты российских платежных систем, например, МИР, работают без сбоев. Источник в банковской сфере разъяснил нашему корреспонденту Елене Заводской, что затруднения носят временный характер. Возникли они из-за отсутствия туристов и закрытой де-факто границы самопровозглашенной республики с Россией.
Где и как можно снять деньги с российской банковской карты? Сегодня этот вопрос один из самых обсуждаемых в Абхазии. Граждане говорят и пишут о том, что терминалы всех банков отказывают в обслуживании российских банковских карт. Однако ситуация не столь однозначна. Ее прокомментировал источник в Сбербанке, который сообщил, что банковские карты на платформе МИР обслуживают в Абхазии без ограничения в любом банкомате, а карты системы Visa и MasterCard только в кассах региональных отделений Сбербанка при наличии абхазского паспорта и с комиссией в 2%, которую забирает банк. С точки зрения профессионала, абхазские обладатели российских банковских карт должны понимать, что снимая деньги в абхазских банках, они берут у них в долг, не являясь клиентами этих банков, а банк отдает им свою наличность, ничего не зарабатывая при этом. Российские банки вернут эти средства, но через 3-4 дня. Проблема в том, что в последнее время наличность снимается в таких больших объемах, как никогда раньше. Например, в конце прошлой недели в Сбербанке за 3 дня обналичили карты на сумму около 45 миллионов рублей. Снимая деньги со своей российской карты в банкомате, например, Сбербанка, Люди, по сути, забирают наличность, которая принадлежит банку. Но у Сбербанка нет такого количества свободных денег. Он думает в первую очередь о том, чтобы обслужить своих пенсионеров и получателей зарплаты пособий. Поэтому было принято решение отключить временно банкоматы. Такая же логика и у других банков. В среднем из банкоматов абхазских банков за последний месяц снималось в сутки 20-25 миллионов рублей. Аномально высокое обналичивание российских карт началось только в этом году, и источник в Сбербанке связал это предположительно с майнерами, которые генерят в Абхазии криптовалюту, продают ее, им на карты приходят деньги, они их обналичивают, причем суммы очень крупные, порядка 200 тысяч рублей и более. Для сравнения, прошлым летом такой объем денежной массы снимался только в августе, и то на протяжении всего нескольких дней. Но при этом в Абхазии было огромное количество туристов и наличности, с которой многие приезжали. И у банков всегда был запас свободных средств, поэтому они обслуживали все карты без ограничений. Сейчас граница закрыта, туристов нет, многие предприятия не работают, резко упали обороты и образовался большой дефицит наличности. В разных банках ситуация разная. Сбербанк, например, принял такое решение. Коммерческий банк Амрабанк отключил банкоматы. Гарантбанк пока не отключал. Обслуживание карты МИР связано с тем, что деньги с этой платежной системы поступают в Абхазию буквально на следующий день. Поэтому обслуживание ее не прекращено. А там, где образуется кассовый разрыв, банки вынуждены периодически отключать банкоматы. Отключение банкоматов – временная мера, связанная с карантином и закрытой границей. Когда у банков появится достаточно свободной наличности, чтобы обслуживать не только своих клиентов, но и клиентов российских банков, банкоматы включат. Возможно, это можно будет сделать к концу текущей недели. До окончания ограничительных мер, связанных с карантином, скорее всего, банки так и будут периодически включать и отключать банкоматы. При этом во многих магазинах, кафе и ресторанах в Абхазии можно расплачиваться с помощью российских карт, и никаких ограничений в этом нет. Если же граница откроется, то ситуация быстро нормализуется. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Посткарантинная Грузия и насилие в семье. Как строгий карантин, а потом и его отмена повлияли на эту проблему. Почему она могла усугубиться именно после того, как ограничения были сняты? О насилии после чумы и о результатах исследования, отражающего настроение граждан по гендерным вопросам, расскажет Анастасия Славинская.
По обвинению в убийстве жены сегодня задержали 34-летнего жителя Сурами. Мужчина, как заявляют в органах, свою вину признал. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы. Неделей ранее, 30 июня, в Тбилиси был задержан молодой человек, которого обвиняют в попытке убийства 24-летней девушки. Это лишь два случая с разницей в неделю, завершившиеся наиболее трагично, а потому получившие огласку. Тихого насилия, длящегося порой годами, намного больше. И в период карантина, как говорят специалисты, его стало еще больше. По словам Баи Патарая, главы НПО Сапари, в их организацию в основном обращаются женщины, которые либо не хотят действовать через полицию и ищут альтернативный способ защиты, либо те, кто уже обращались в органы, но ожидаемой поддержки так и не получили. Я могу сказать на примере нашей, одной неправительственной организации, что обращаемость внушительно возросла. Удвоилась во время карантина, и потом, к сожалению, случаев не стало меньше. Эти случаи фемицида показывают, что той политики, которая проводится государством против насилия над женщинами, недостаточно. Какие-то шаги, да, были сделаны, но, я повторюсь, этого недостаточно. У нас есть проблема с менталитетом, с образованием. В последнее время я часто критикую и СМИ. Случаи фемицида нужно освещать, придерживаясь стандартов, потому что им, как и случаям суицида, характерно подражательство. Говорит Бая Патарая. Насилие над женщинами в период пандемии и строгого карантина приобрело тревожные масштабы во всем мире. Впрочем, в определенном смысле, говорит глава сети защиты от насилия Элису Амираджеби, еще больше вспышки агрессии они ожидали по завершении действия строгих ограничений. Жертвы во время карантина вели себя максимально тихо. Я могу сказать на нашем примере. 17 лет мы работаем над этой темой, поддерживаем связь с нашими бенефициарами. У наших психологов есть специальные кодовые способы общения с ними. И вот когда они во время пандемии общались с женщинами, большинство из них попросили временно прекратить это общение. Страх стал еще больше, чем был до того. Во время пандемии женщина все время находилась дома, вела себя так, как того хотел насильник. А потом, когда все вернулось к, скажем так, привычной жизни, ему вновь разонравилось ее поведение. К сожалению, мы ожидали этого, и эти ожидания оправдались. Буквально дня нет без ужасных новостей. При этом в проявлении насилия со стороны агрессора никогда не стоит искать каких-либо причин, говорит Алису Амираджеби. Трудное материальное положение или какие-то другие стрессовые ситуации в любом случае это насилие оправдать не могут. В Польше много лет назад, вспоминает Амираджеби, ей попался на глаза билборд, который отлично, на ее взгляд, иллюстрирует механизм насилия. На этом билборде была изображена избитая женщина, а рядом с ее портретом был выведен текст «Потому что суп был пересолен». Другими словами, говорит Алису Амираджеби, причина всегда найдется, если насильник ее ищет. В середине прошлого месяца программа развития ООН совместно с Фондом населения ООН опубликовали результаты исследования, отражающего настроение граждан по вопросам, касающимся отношений между мужчинами и женщинами. В нем есть глава и о насилии. 96% опрошенных указали, что никогда не осуществляли и не подвергались физическому насилию со стороны партнера. Однако в то же время...
Примерно 2 из 3 женщин считают насилие в отношении женщин обычным явлением. С этим согласен каждый второй мужчина. При этом каждый 5-й опрошенный говорит, что знает человека, который осуществлял насилие в отношении партнера. Каждая 4-я женщина, 28%, знакома с женщиной, подвергавшейся насилию в семье. И, наконец, 10% женщин и 14% мужчин считают, что для того, чтобы сохранить семью, женщине следует терпеть насилие.
В целом, пишут авторы исследования, показатель распространения насилия низок. Но нельзя полагаться на то, что информация о насилии полная и факты не замалчиваются. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш блогер Изида Ченя выражает недоумение в связи с предложением абхазского президента обращаться к нему с доказательствами коррупции. Удивляют и показания незнания славянобжания в вопросе нефтедобычи. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Коррупция – большая проблема для Абхазии. Все страны признают, что она существует. Говорят об этом на митингах и выборах. Но придя к власти, относятся к этой беде с учетом личного интереса. На своей первой пресс-конференции для абхазских СМИ, которая прошла на прошлой неделе, президент Аслан Бжани тоже поговорил о коррупции. Он предложил народу сообщать ему о членах правительства, в отношении которых есть доказательства о нарушении закона и участии в коррупции. Звучало это так. Я был бы благодарен нашим гражданам, которые располагают достаточными доказательствами в отношении членов Кабинета министров, нарушивших закон или являются коррупционерами. Если такие доказательства будут, они будут арестованы в течение суток, пообещал президент. Многообещающее заявление. То есть, для того, чтобы решить вопрос с коррупцией, рядовому гражданину надо научиться собирать достаточные доказательства. Что такое достаточные доказательства, которые позволят арестовать человека в течение суток, не уточнялось. Поэтому позволю себе поразмышлять и позадавать вопросы. Можно ли представлять достаточные доказательства анонимно или все же нужно некое личное участие? А чем будут заниматься правоохранительные органы, если рядовые граждане станут выполнять их функции? И как быть с презумпцией невиновности, если по доносу можно арестовать человека в течение суток? Представьте, кому-то приглянулся дом, построенный соседом-чиновником, с зарплатой в 14 тысяч рублей. Может этот гражданин просто взять и нашептать про него президенту? Или несоответствие между уровнем жизни и зарплаты не является достаточным доказательством? Тогда что является? Может быть, рядовому гражданину надо прикрепить жучок каждому чиновнику, депутатам республиканского, районного и сельского уровня, главам администрации, судьям, прокурорам, милиционерам и так далее, отследить финансовую деятельность компании, получившей государственный заказ, поднять счета каждого чиновника, который взял кредит в банке под низкие проценты или вообще без них, и еще и не вернул его, являются ли достаточными факты, приведенные активистами движения «Нас не спросили» в отношении нефтяной компании «Апсны Ойл», которая по соглашению от 2014 года, продленному в 2018 году, передана более 20% территории страны под исследование и добычу нефти. Площадь участка, переданного «Апсны Ойл» для исследования и добычи, 1888 квадратных километров. Площадь Республики Абхазия 8660 квадратных километров. Если бы перед тем, как отвечать журналистам на вопрос, связанный с данной проблемой, президент взглянул на страницу общественного движения «Нас не спросили», у него могли бы появиться подозрения, что договор частной компании грабительский. Доля государственного участия 0%. Экологические риски не застрахованы. А еще он бы узнал, что при составлении договора были допущены правовые нарушения, что интересы народа Абхазии, который по конституции является собственником земли и природных ресурсов, не учтены. И что чиновники, подготовившие и подписавшие договор, злоупотребили властью в личных интересах. А именно эти чиновники сегодня находятся во главе правительства, не так давно назначенного президентом. Хотя наивно полагать, что Аслан Бжания, возглавлявший в тот период службу государственной безопасности, всего этого не знал. Столь же наивно доверять главе государства, когда тот отмахивается от вопроса журналистов, говоря, что ему ничего не известно о деятельности иностранной компании «Апсны Ойл», о которой, обратите внимание, говорят не какие-то анонимные пользователи, а известные стране люди, действующие и бывшие депутаты парламента, общественные активисты. Для расследования деятельности компании в парламенте, членом которого еще недавно был и нынешний президент, была создана специальная комиссия по расследованию деятельности «Апсны Ойл». Главе государства надо бы поинтересоваться результатами ее работы. Предложение президента представить доказательства коррупции чиновников кажется мне не просто несерьезным. Совершенно очевидно, что никакой борьбы с коррупцией не намечается. То, что сейчас происходит, это нейтрализация политических оппонентов под прикрытием борьбы с коррупцией. К тому же, призывая общественность к участию, президент как бы демонстрирует свою потенциальную готовность к борьбе с безбожным воровством и одновременно перекладывает эту ответственность на граждан страны, которые могли бы потрудиться над добыванием достаточных доказательств, если не желают жить в коррупционном обществе. А ведь, чтобы понять степень коррумпированности чиновников, не надо призывать людей заниматься несвойственной для них работой. Надо выглянуть в окошко из своего президентского кабинета или кабинета председателя СГБ, в котором президент любит работать, и посмотреть на автотранспорт своих подчиненных. А еще можно нагрянуть к ним в гости. Думаю, что главе государства никто не откажет в гостеприимстве. А можно еще заглянуть в документы и узнать, в чьих интересах принимались решения, к примеру, по выделению земли под строительство бензоколонок или новостроек. Обществу было бы очень интересно узнать от президента, как обстояли дела с коррупцией на абхазо-грузинской границе в то время, когда он был председателем СГБ, и граница находилась в его непосредственном ведении. Почему в СГБ проморгали массовую продажу паспортов? Разъяснить обществу, на какие средства президент проводил свои избирательные кампании, собирал и кормил сторонников, содержал охрану. Сколько средств потратил депутат парламента Аслан Бжания, зарплата которого была не более 17 тысяч рублей, на то, чтобы стать президентом. А ведь есть куда более простой способ борьбы с коррупцией, нежели привлечение населения к поиску доказательств. Декларирование доходов, расходов и имущества высшими должностными лицами. Это же так просто — обязать себя, всех чиновников, их родственников заполнить декларации в соответствии с принятым законом. Да, чтобы люди поверили в благие намерения главы государства, они воспринимали все его действия как месть политическим оппонентам, начали начать борьбу с коррупцией, надо с себя и со своего ближайшего окружения. Иначе ничего не получится. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Грузии после почти четырехмесячной паузы открываются тренажерные залы и бассейны. Перед возобновлением работы объекты проверят сотрудники инспекции труда. Рекомендации для фитнес-центров и бассейнов опубликуют сегодня. Уже известно, что к групповым тренировкам не будут допускать больше 10 человек. В бассейнах будут проводить лабораторные исследования воды. Ранее руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что при соблюдении рекомендаций в бассейнах и спортзалах риск распространения коронавируса минимальный. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 953. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения. По данным правительственного портала StopCovG, число выздоровевших достигло 830. За сутки выздоровели 2 пациента. В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале на утро 6 июля нет ни одного пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Все пациенты выздоровели, сообщило агентство РЕС замглавы Юг-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Проведенные в ПЦР лаборатории в выходные 70 тестов показали отрицательный результат. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 236 человек, из них в медучреждениях республики 159, сказала она. Ранее юго-осетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля. Исполняющий обязанности председателя службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут опроверг сообщение о ранении мужчины близ села Ганмухури. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазо-грузинской границе не было, цитирует Киута Интерфакс. Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ, растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жители Гальского района, добавил Киута. Мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе «Радио Свобода», что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. МВД Грузии возбудило дело по статье 118 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предприниматели из Цхинвали Владикавказа решили объединиться в совместную организацию. Названия у нее пока нет, однако планы вполне амбициозные – создать прозрачную и комфортную бизнес-среду. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Учредительное собрание будущей организации прошло в минувшую субботу в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса и закрытой дорогой между Цхинвалом и Владикавказом предприниматели провели его по видеосвязи. За процессом общения наблюдали журналисты и представители властных структур республики. Президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов считает идею началом серьезного общения между бизнесом двух стран.
В торгово-промышленную палату обратилась группа предпринимателей с очень такой интересной идеей. И создать ассоциацию «Север-Юг» для более такой тесной интеграции бизнеса между севером и югом Алании. Я считаю, это здорово. Можно общаться. В первую очередь, надо учредить организацию. Торгово-промышленная палата поддерживает абсолютно любые идеи, которые интересны развитию как югу, так и северу Алании.
По словам Алборова, на уровне государства подобных союзов на сегодняшний день нет.
Почему, как вы считаете? Мы так много говорим об интеграции во всех сферах.
Но это не только от нас зависит. Этот вопрос можно задать и нашим северным братьям, учитывая наши статусные возможности, и почему они сюда не едут более так широкими группами, и чтобы мы разговаривали, находили общие. Можно зарабатывать и нужно зарабатывать. Мы за это.
Как вы считаете, очень много споров сейчас по поводу того, насколько привлекателен здесь инвестиционный климат? Как вы оцениваете инвестиционный климат? Может быть, что-то смущает у северо-остинских коллег?
Нужно же встречаться, нужно разговаривать, чтобы узнать, что мешает, чему нужно уделить больше внимания. Так ведь надо же общаться, как без общения? А вот эти каналы мы сейчас налаживаем.
Своим видением поделился с участниками встречи соучредитель из Северной Осетии Эдуард Тамаев.
Есть очень большое количество компаний на юге, их достаточно на севере. И мы хотим сделать что-то другое, имеется в виду не двусторонний, а многосторонний формат. Я думаю, это качественно другое состояние отношения между бизнесом, внутри бизнеса. Потому что бывает какая-то, получается какая-то качественно другая реальность. Нам, во-первых, нужно будет сделать эту структуру, потому что есть абсолютно универсальные интересы каждого предприятия, независимо от чего. Вот эта структура должна будет попытаться изменить какие-то общие режимы, какие-то параметры для этих предприятий. То есть это структура управленческая структура. Она не столько бизнес-структура, а взаимодействие между каких-то субъектами, но внутри одного такого структурного поля. Если вот так проиллюстрировать, возьмите монетку, ударьте его с одного краешка, и он начнет вращаться. И создается третья реальность. То есть создается сферическая. Вот примерно то же самое мы хотим создать, чтобы движение пошло. И любой из тех, кто будет у нас в структуре, через управленческую контору нашу, да, он будет видеть, у него в WhatsApp это будет, и он всегда может подключиться. То есть у него всегда в режиме онлайн будет информация о товарах, о услугах, о технологиях.
Соучредитель с юго-остинской стороны Тимур Цхурбати в беседе с «Эхом Кавказа» назвал событие историческим.
Мы много говорим об интеграции, и все в Осетии, по-моему, поддерживают интеграцию, но реальных шагов сделано очень мало. Сегодня создан впервые в истории Осетии общий орган предпринимателей севера и юга Осетии. Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи, надеемся на сотрудничество с государством, потому что президент лично Анатолий Бибилов обещал нам поддержку. Бизнес не главная задача вот этого. Бизнес – это инструмент, с помощью которого мы хотим создать систему, чтобы в Южной и Северной Осетии стало комфортно жить, чтобы зарплаты были не позорные 5, 6, даже 20 тысяч, а мы планируем, что наша стартовая цена будет минимум $500 минимальной зарплаты. И мы в состоянии это сделать. И мы доказали это. Потому что несколько раз мы уже завозили сюда товарные кредиты. И благодаря коррумпированной части нашего чиновничества дело не сдвинулось с места. Ну, сейчас надеемся на содействие власти все-таки.
До сих пор ни одна из инициатив вот таких, она, в общем-то, не получалась.
Да.
Сколько велики шансы, что сейчас, вот как вы сказали, коррумпированная часть чиновничества не начнет это все тормозить, блокировать?
Начнет, она обязательно начнет. Я хочу вам живой пример пояснить. Буквально завтра в Южную Осетию прибудет первая партия топленого масла. очень высокого качества, цена на которую будет на 20-30% ниже существующей в Южной Осетии. Это будет впервые в истории Южной Осетии, что у нас продукт, привезенный извне, будет стоить дешевле российского. И таких позиций, надеюсь, мы найдем еще несколько. И сейчас она простояла из-за косности мышления наших чиновников, стоял 3 месяца, вот весь коронавирус.
На своей странице в социальной сети Facebook Цхурбати написал, цитата, «Первые реальные шаги уже сделаны, двери ассоциации открыты, деятельность будет прозрачна, население РЮО в течение недели узрит первые плоды». Конец цитаты. Ирина Келекслева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Власть поставила криминальное место, считает наш блогер Тенгиз Аблоти. И это место устраивает обоих, но не страну, которой приходится из-за этого по-прежнему жить по понятиям. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Грузию сотрясло очередное бессмысленное убийство в молодежной среде. Очередное уже не подсчитать которое. По-видимому, это карма. Что-то подобное с незавидным постоянством происходит раз в несколько месяцев. Кроме всего прочего, потрясает совершенная бессмысленность происходящего. В Грузии друг друга убивают по причинам, которые в психически нормальных странах послужили бы разве что поводом для мимолетной 5-минутной перебранки. В такие дни очень много обсуждают, что с этим делать-то и вообще откуда эта болезнь взялась и почему она так упорно не хочет убираться. Конечно, тут неизбежны попытки политизации. В нашем случае виновата власть, которая недостаточно активно борется с преступностью и, более того, даже сотрудничает с криминалом. Я, конечно, противник нынешней власти, но все же не стоит слишком уж углубляться в политику. Большинство убийств в Грузии – это ни преступность и ни криминал. Большинство убийц никакой криминальной деятельностью не занимаются, а убивают либо по пьяни, либо в состоянии аффекта, либо исходя из убеждения, что никому ничего нельзя прощать. В результате мы имеем, наверное, самую парадоксальную ситуацию в мире. С точки зрения криминала, Грузия – одна из самых безопасных стран в мире, и это вовсе не пропаганда. При этом в стране, где уровень преступности очень низкий, родители боятся отпускать своих сыновей из дома надолго. Каждый поход в клуб или ресторан, каждый день рождения, каждый пикник на свежем воздухе, да чего уж там, каждый поход за хлебом в ближайший магазин может стать летальным. В Грузии не очень много убийств, в среднем 2,5 на 100 тысяч населения в год. Это многовато по сравнению с Европой, где этот показатель в среднем составляет 1-1,5. Но все-таки не катастрофа. Проблема заключается в абсолютной бессмысленности, а потому и непредсказуемости подавляющего большинства убийств. Именно это и выводит родителей из себя в стране, в которой преступность даже ниже, чем в большинстве европейских государств. Вот такой вот парадокс. Теперь вопрос, откуда все это пошло? На это у меня есть четкий и однозначный ответ. Виной тому воровские понятия. Очень часто в их защиту приводится нехитрый аргумент. Криминальные авторитеты контролируют улицу и не дают расползтись беспределу. Ответ достойный истинного барана, который радуется, что его хорошо кормят на ферме. На самом же деле воровской кодекс регулирует то, что сам же и создает. Подавляющее большинство стран мира живут вообще без каких-либо криминальных авторитетов, но это не приводит ни к беспределу на улицах, ни к массовым убийствам, да и убивают там реже. Воровской кодекс – это замкнутый круг. Криминальное понятие формирует в молодежной среде агрессивные настроения. Они учат, никому ничего нельзя прощать. Какой-то диджей посмел включить не ту музыку, которая тебе нравится – нож в ребро. Кто-то встречается с девушкой, которая тебе приглянулась, и ему не хватило ума отойти в сторонку, подкараулить ночью и выпустить в него обойму. Воровской кодекс воспитывает агрессию. Агрессия приводит к разборкам, а разборки надо регулировать. Из-за того, что криминальные авторитеты разруливают детские разборки, растет их авторитет, который порождает агрессию, агрессия приводит к разборкам и так по кругу. Выход из этого круга один – беспощадное всеми имеющимися средствами уничтожение любого проявления криминальной субкультуры. Не надо понимать так, что это быстро принесет результаты. При прошлой власти криминалов давили как могли, но убийства на почве личной ссоры, в том числе и среди молодежи, так никуда и не делись. Этот процесс требует десятилетий тяжелой и долгой эволюции. Сегодня в Грузии есть явление, которое я бы назвал реликтовым воровским излучением. Как известно, почти 14 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, который привел к созданию Вселенной в ее нынешнем виде. Взрыв уже давно прошел, но след от него, называемый реликтовым излучением, мы до сих пор видим в наших телевизорах, когда они не настроены. Так и тут, воровской мир уже давно прошел свои лучшие времена, но его следы все еще среди нас. Воровской кодекс у многих грузин существует так, что они даже об этом не догадываются. Как реликтовое излучение, ну или как коронавирус в бессимптомной стадии. Убийства, о которых мы говорим, как раз из этого ряда. Убийцы не преступники, и большинство из них ни о какой воровской карьере не помышляет. Но где-то глубоко на подсознательном уровне в них сидит это воровское начало. Не давать никому спуску, самоутверждаться всегда и везде, и по любому поводу. И пошло-поехало. В конце пару камней в адрес власти. Как выясняется, мечтатели все-таки вернули в города и районы Грузии криминальных смотрящих. Не воров в законе, а обычных уголовников, но все же вернули. На определенных условиях, конечно. Они им помогают мобилизовать приблотненных и их родственников в ходе выборов, обещают родителям заключенных выпустить их сыновей из тюрьмы досрочно, если они приведут 10 человек, которые будут голосовать за власть. Взамен им позволено жить, не пугаясь своей тени, участвовать в качестве пугала в различных, чаще всего имущественных конфликтах и улаживать мелкие дрязги молодых бездельников. Судя по всему, у них довольно жесткие ограничения. Им не позволено заниматься рэкетом, влезать в долю бизнесу, вымогать деньги у предпринимателей. Мечтатели прекрасно понимают, что самый лучший союзник власти – это довольный и уверенный в своем будущем малый и средний бизнес. Если вдруг завтра выяснится, что его отдали на съедение криминалам, недовольство будет нешуточное, а потому смотрящим не позволяют перейти красную черту, то есть кошмарить бизнес. То есть с практической точки зрения вроде бы особого вреда нет. Но мы в Грузии, и это совсем другое дело. Каждый лишний день, проведенный криминальным авторитетом на свободе, на неопределенный срок отдаляет тот день, когда действие реликтового воровского излучения наконец закончится и кровавые разборки уйдут в историю. Мечта поворачивает время вспять, только для того, чтобы проще было побеждать в выборах. А пока молодежь продолжает убивать друг друга ни за что, ни про что. Но кому есть до этого дело? Ведь власть дороже.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Скандал вокруг тяжбы, возникшей между коммерческим банком «Сухумбанк» и госкомпанией «Абхазтоп», набирает обороты. Несмотря на вступившее в законную силу решение арбитражного суда самопровозглашенной республики, подведомственное «Абхазтопу» предприятие «Гудаутская нефтебаза» не вернуло взятый у банка кредит. И тот предлагает выставить имущество базы, превышающее сумму кредита в несколько раз, на торги. «Абхазтоп» решительно возражает. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Тяжба коммерческого банка «Сухумбанк» и госкомпании «Абхазтоп» вот уже несколько недель является достоянием общественности республики. Началось с ложной информации в социальной сети Facebook о том, что дабы компенсировать невозвращенный Гудаутской нефтебазой кредит 40 миллионов рублей, Национальный банк Абхазии занимается незаконным списанием денег с карт пенсионеров. Нацбанку пришлось опубликовать пресс-релиз, в котором сообщалось, на самом деле в октябре 2015 года КБ «Сухумбанк» обратился в Банк Абхазии с заявкой на предоставление кредита рефинансирования для дальнейшего кредитования своего клиента Гудаутской нефтебазы государственной компании «Абхазтоп». 26 октября 2015 года между Банком Абхазии и КБ «Сухумбанк» был заключен договор межбанковского кредита на сумму 40 миллионов рублей сроком до 28 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденным графиком, КБ «Сухумбанк» осуществлял ежемесячное погашение кредита. К ноябрю 2017 года КБ «Сухумбанк» полностью исполнил свои обязательства перед Банком Абхазии по возврату 40 миллионов рублей, а также Банк Абхазии получил доход в виде процента в размере 7 миллионов 100 164 тысячи 36 рублей. Конец цитаты. Затем руководство Сухумбанка объяснило СМИ, что этот коммерческий банк нашел возможность из других своих источников для того, чтобы вернуть кредит рефинансирования Банку Абхазии. Но вот сам он выданные в качестве кредита деньги так и не вернул. Причем сначала обслуживание кредита велось без сбоев, своевременно оплачивались и проценты. Но затем у Гудаутской нефтебазы начались существенные проблемы. В июле 2017 года Сухумбанк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств или заложенного под кредит имущества. Тогда стороны пришли к мировому соглашению, но кредит так и не был погашен. После чего в октябре 2019 года банк снова обратился в арбитражный суд и снова заключили мировое соглашение, согласно которому предписывалось взыскать с Гудаутской нефтебазы задолженность в размере 63 миллионов 365 тысяч рублей. При этом решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу. Зампредседателя правления Сухумбанка Аполлон Латария заявил: «Важно в первую очередь, чтобы долг был закрыт перед нашим банком. Каким способом, как они это будут делать, нас не касается. Но очевидным единственным выходом на сегодня является реализация имущественного комплекса базы, учитывая, что у нефтебазы, которая сейчас фактически не работает, нет средств и нет других источников погашения задолженности». Конец цитаты. Тут надо отметить, что в 2015 году залогом во время сделки между сторонами стало имущество Гудаутской нефтебазы. Тогдашний директор госкомпании «Абхазтоп» Даур Тарба подписал гарантийное письмо, согласно которому она выступала в качестве гаранта по возвращению займа. В феврале нынешнего года судебным исполнителям было вынесено постановление о передаче на торги арестованного имущества, здания и сооружения Гудаутской нефтебазы. Но поскольку это госимущество, Государственный комитет по управлению госимуществом отказался реализовать на торгах имущественный комплекс. Тогда кредитор обратился в головную компанию «Абхазтоп». Новое руководство «Абхазтопа» в лице недавно назначенного исполняющим обязанности директора Рамаза Джопова, который ранее был известен в Абхазии, главным образом в качестве одного из лидеров политической партии «Амцахара», как и следовало ожидать, проявило нежелание расставаться с подведомственным предприятием. При этом банк-кредитор напоминает, что по решению арбитражного суда задолженность ему вместе с набежавшими процентами составляет почти 63,4 миллиона рублей. В Абхазтопе называют эту цифру явно завышенной. Упирая на то, что до начала проблем в Гудаутской нефтебазе та выполняла условия и регулярно платила по кредиту, и сейчас сумма долга составляет не более 30 миллионов рублей. Оплатить такую сумму Абхазтоп согласен, но не больше. Что касается имущественного комплекса Гудаутской нефтебазы, он оценивает его стоимость в 200 миллионов рублей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузия попала в список стран, с которыми Евросоюз 1 июля открыл внешние границы. А что в Тбилиси думают про открытие своих собственных границ для иностранцев? С таким вопросом корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе обратился к пользователям социальной сети Facebook.
Стоит ли Грузии открывать границы для туристов?
Я считаю, что границы все-таки стоило бы открыть, но не в целях того, чтобы, допустим, посещать страны в виде роли туриста, а в плане, допустим, каких-нибудь бизнес-поездок или, допустим, каких-нибудь неотложных операций в плане медицинского туризма. Сотрудник есть, у которого брат, и ему нужно делать операцию в Турции. И его нужно везти на машине, потому что самолеты не летают, а ситуация у него критическая. Так что, я думаю, все-таки стоило бы открыть границы и воздержаться от всяких
ненужных поездок. Открывать границы стоит лишь с теми странами, в которых низкий показатель заболеваемости. Да и мы, грузины, должны ездить только в наиболее безопасные страны, чтобы сократить риск возникновения новой вспышки эпидемии. Обязательно нужно делать тестирование на наличие коронавируса у приезжих, и затраты должно взять на себя государство. Я понимаю, что это будет очень сложно сделать, тем более, когда наши власти не желают тратить денег на туризм, но ждут прибыли от туристов. Но мне кажется, если хорошо подумать, то эту проблему можно решить.
Я думаю, пока открывать границы нельзя, и все прекрасно понимают, почему. Мы, грузины, никогда не будем до конца следовать правилам. Начнем разъезжать по разным странам, а затем завозить коронавирус в Грузию. Игнорирование правил безопасности может привести к большим человеческим жертвам. Что касается иностранных туристов, я не знаю, как эти люди будут вести себя в нашей стране. Поэтому не могу ответить на вопрос.
На данном этапе это связано с большим риском. Конечно, экономика страны страдает от недостатка туристов. На другой чаше весов стоит здоровье народа. На данном этапе Грузия сдерживает пандемию и более-менее вот, нормальная обстановка. А в связи с наплывом иностранных туристов из стран, в которых инфекция на данный момент еще не закончена борьба с нею. Вот, это очень опасно. Нет, наверное, рискованно.
Я думаю, в этом нет никаких проблем, тем более, если туристы прошли тесты на наличие коронавируса в своих же странах. Не думаю, что в таком случае, например, турист из Германии представлял бы большую угрозу для нас. А наши граждане и вовсе не представляют никакой угрозы для других стран. То, что происходит сейчас, то, как наши власти пытаются справиться с эпидемией, которой практически нет в нашей стране, это и есть большая проблема. Своими действиями они убивают туристическую сферу в Грузии.
Народ понес большие убытки. Кроме того, в разных странах осталось много наших граждан, желающих вернуться. Поэтому необходимо открыть границы. Конечно, мы должны быть застрахованы от возможных новых вспышек эпидемии. Пусть власти возьмут на себя обязанность проверять каждого, кто будет въезжать в страну. В таком случае можно будет не опасаться распространения инфекции. А если так, то я не понимаю, какой смысл в закрытых границах.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российскую журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Такое решение принял сегодня второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове. Прокуратура запрашивала для журналистки 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность. Защита Прокопьевой намерена обжаловать приговор. Ранее журналистка в своем последнем слове заявила, что не сделала ничего, что выходит за рамки профессионального долга, и отметила, что федеральный закон о СМИ обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и дает ему право публично высказывать свое личное мнение. В защиту Светланы Прокопьевой выступили многие российские журналисты и общественные деятели. О резонансном деле рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Реакция на приговор Светланы Прокопьевой получилась достаточно двойственная, потому что, с одной стороны, все, конечно, вздохнули с облегчением, и сама Светлана первая, что сказала, что она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку это не реальный срок, это не 6 лет, как просил представитель прокуратуры, но при этом многие подчеркивают, что это все-таки обвинительный приговор в случае обвинений, которые предъявили Светлане Прокопьевой. Напомню, ее осудили за статью, в которой она рассуждала о причинах теракт в здании ФСБ в Архангельске. Ее не должны были, конечно, признавать виновной, как говорят очень многие политики и активисты, кто сюда приехал, поскольку это было ее мнение, это ее точка зрения, и никакого состава преступления в ее словах не было. Защита уже обещала обжаловать это решение, при этом Светлану, конечно, все встретили аплодисментами, и активисты, которые приехали сюда из Москвы, даже уже собрали некоторую сумму денег и тут же у стен суда вручили ей контейнер с деньгами. Это, в частности, его вручила Юлия Галямина, муниципальный депутат, на оплату штрафа.
Собираются ли обвинения обжаловать приговор?
Возможно, что прокуратура может обжаловать этот приговор, но, как говорят юристы и многие, кто давно следит за развитием дел по статьям об оправдании терроризма, это такая статья, по которой по судебной статистике, к счастью или к сожалению, не дают условные сроки. То есть это либо реальные сроки, либо штрафы. Поэтому если прокуратура по-прежнему будет настаивать на более суровом наказании, то по статистике вряд ли это будет штраф.
Вынося приговор, судья упоминал ноутбук, который конфискован у Светланы Прокопьевой, и почему вот к штрафу еще прибавилась такая санкция?
Насколько я понимаю, ноутбук считается орудием преступления, в кавычках, и, соответственно, его должны изъять и конфисковать. Но при этом, что важно, Светлане не запретили заниматься журналистикой, она может продолжить писать статьи, давать какие-то интервью и брать какие-то интервью. В общем, то, что просил прокурор, а он просил запрет на профессию, суд тоже не поддержал. И надо сказать, что многие, конечно, отмечали из тех, кто приехал сюда, это и представители партии «Яблоко» из Москвы, и депутат Псковской думы Лев Шлосберг, и многие московские журналисты, многие отмечали, что такое решение суда, это и сама Света об этом говорила, что такое решение суда стало возможным только благодаря такой поддержке гражданского общества. Если бы не тот шум, который подняли коллеги Светы и другие активисты и политики, то, возможно, она бы не вышла сегодня из здания суда свободным относительно человеком.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.